начался балет. Превосходный итальянский балет, поставленный знаменитым Анри, который снискал в Италии огромную славу, погибшую в плавучем театре. Один из тех балетов, в которых все от первого танцовщика до последнего статиста принимают такое деятельное участие, что 150 человек делают одновременно один и тот же жест и все вместе поднимают ту же руку или ту же ногу. Балет назывался «Полиска». Франц был слишком занят прекрасной незнакомкой, чтобы обращать внимание на балет, пусть даже превосходный. Что касается ее, то она с явным удовольствием смотрела на сцену, чего нельзя было сказать о ее спутнике, который за все время, пока длилось это чудо хореографического искусства, ни разу не пошевелился и, невзирая на адский шум, производимый трубами, цимбалами и турецкими колокольчиками, казалось, вкушал неземную сладость безмятежного сна. Наконец, балет кончился, и занавес упал под бешеное рукоплескание восторженного партера. Благодаря похвальной привычке вставлять в оперу балет, антракты в Италии очень непродолжительны. Певцы успевают отдохнуть и переодеться, пока танцовщики выделывают свои пируэты и антраша. Началась увертюра второго акта. При первых взмахах смычка сонливый кавалер Албанки медленно приподнялся и придвинулся к ней. Она обернулась, сказала ему несколько слов и опять облокотилась на барьер ложи. Лицо ее собеседника по-прежнему оставалось в тени, и Франц не мог рассмотреть его черт. Поднялся занавес. Внимание Франца невольно обратилось на актеров, и взгляд его на минуту оторвался от ложи незнакомки и перенесся на сцену. Второй акт начинается, как известно, дуэтом. Паризина во сне проговаривается Аццо о своей любви к Уго. Обманутый муж проходит все степени ревности и, наконец, убежденный в измене жены, будет ее и объявляет ей о предстоящей мести. Это один из самых красивых, самых выразительных и самых драматических дуэтов, написанных плодовитым пером Доницетти. Франц слышал его уже в третий раз, и хоть он и не был заядлым меломаном, все же дуэт произвел на него глубокое впечатление. Поэтому он уже намеревался присоединить свои аплодисменты к тем, которыми разразилась публика, как вдруг его поднятые руки остановились, и, готовая сорваться браво, замерла на губах. Человек в ложе встал во весь рост, лицо его очутилось в полосе света, и Франц увидел таинственного обитателя острова Монте-Кристо, чью фигуру и голос он, как ему казалось, узнал накануне среди развалин Колизея. Сомнений не было. Странный путешественник живет в Риме. Вероятно, лицо Франца полностью отразило то смущение, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графиня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним. «Графиня», — отвечал Франц, — «я только что спросил вас, знаете ли вы ту албанку. Теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы ее мужа?» «Не больше, чем ее», — отвечала графиня. «Вы не обратили на него внимания?» «Вот истинно французский вопрос. Вы же знаете, что для нас, итальянок, существует только тот, кого мы любим». «Это верно», — ответил Франц. «Во всяком случае», — продолжала графиня, наводя бинокль Альбера на ложу напротив. «Его, по-видимому, только что выкопали из могилы. Это какой-то мертвец, с дозволения могильщика, вышедший из гроба. Посмотрите, какой он бледный». «Он всегда такой», — отвечал Франц. «Так вы его знаете?» — сказала графиня. «Тогда я вас спрошу, кто он такой. Мне кажется, я его уже где-то видел». «Я понимаю», — сказала графиня, словно от холода передернув прелестными плечами. «Что, если раз увидишь этого человека, то его уж не забыть никогда?» Франц подумал, что, по-видимому, не только на него таинственный незнакомец производит жуткое впечатление. «Что вы скажете?» — спросил Франц после того, как графиня решилась еще раз навести на него бинокль. «По-моему, это сам лорд Рутвин во плоти». Это новое напоминание о Байроне поразило Франца. Если кто-нибудь мог заставить его поверить в существование вампиров, так именно этот человек. «Я должен узнать, кто он», — сказал Франц, вставая. «Нет-нет!» — воскликнула графиня. «Не уходите, я рассчитываю на то, что вы меня проводите, и не отпущу вас». Франц наклонился к ее уху. «Неужели вы в самом деле боитесь?» «Послушайте», — отвечала она, — «Байрон клялся мне, что верит в вампиров, уверял, что сам видел их. Он описывал мне их лица, они точь-точь такие же. Черные волосы, горящие большие глаза, мертвенная бледность, и заметьте, его дама не такая, как все. Это какая-нибудь гречанка или, наверное, такая же колдунья, как и он. Умоляю вас, не ходите туда. Завтра принимайтесь за розыски, если вам угодно, но сегодня я вас решительно не пущу». Франц продолжал настаивать. «Нет-нет», — сказала она, вставая. «Я уезжаю. Мне нельзя оставаться до конца спектакля. У меня гости. Неужели вы будете настолько невежливы, что откажете мне в вашем обществе?» Францу ничего не оставалось, как взять шляпу, отворить дверь ложи и подать графине руку, что он и сделал. Графиня в самом деле была очень взволнована, да Франц и сам не мог избавиться от суеверного трепета, тем более что графиня только поддалась безотчетному страху, а его впечатление подкреплялось воспоминаниями. Подсаживая ее в карету, он почувствовал, что она вся дрожит. Он проводил графиню до дому, у нее не было никаких гостей, никто ее не ждал. Он упрекнул ее в обмане. «Мне в самом деле нехорошо», — сказала она, — «и я хочу побыть одна. Встреча с этим человеком совсем расстроила меня». Франц сделал попытку засмеяться. «Не смейтесь», — сказала графиня, — «притом же вам вовсе не смешно. И обещайте мне».
«Что?»
«Прежде дайте слово».
«Я обещаю исполнить все, что угодно, только не отказаться от попытки узнать, кто этот человек. По некоторым причинам, о которых я не могу говорить, я должен узнать, кто он, откуда и куда направляется».
«Откуда он, я не знаю. Но куда направляется, я могу вам сказать. Прямой дорогой в ад».
«Вернемся к обещанию, которое вы хотели потребовать от меня, графиня», — сказал Франц.
«Ах да, поезжайте прямо в гостиницу, и сегодня не ищите встречи с этим человеком. Есть какая-то связь между теми, с кем расстаешься, и теми, с кем встречаешься. Не будьте посредником между мною и этим человеком. Завтра гоняйтесь за ним сколько хотите, но никогда не представляйте его мне, если не хотите, чтобы я умерла со страху. Теперь прощайте, постарайтесь заснуть, а я знаю, что глаз не сомкну». На этом графиня рассталась с Францем, который так и не понял, подшутила она над ним или в самом деле была испугана. Вернувшись в гостиницу, Франц застал Альбера в халате, в домашних панталонах, удобно развалившимся в кресле, с сигарой во рту.
«А, это вы?» — сказал он. «Я не думал, что увижу вас раньше завтрашнего утра».
«Послушайте, Альбер», — отвечал Франц. «Я рад случаю доказать вам раз навсегда, что вы имеете самое ложное представление об итальянках. А между тем, мне кажется, что ваши любовные неудачи должны были вразумить вас».
«Что прикажете? Черт ли разберет этих женщин? Берут вас за руку, жмут ее, шепчутся с вами, заставляют вас провожать их. Десятой доли таких заигрываний хватило бы, чтобы парижанка потеряла свое доброе имя». «В том-то и дело. Им нечего скрывать. Они живут в своей прекрасной стране, где звучит «си», как говорит Данте, не прячась, под ярким солнцем. Поэтому они не знают жеманства. Притом, вы же видели, графиня в самом деле испугалась».
«Кого? Того почтенного господина, который сидел против нас с красивой гречанкой? Мне хотелось самому узнать, кто они, и я нарочно столкнулся с ними в коридоре. Понять не могу, откуда вы взяли всю эту чертовщину».
«Это красивый мужчина, превосходно одет. По-видимому, на него шьет наш Блен или Юмани. Он несколько бледен, это правда. Но вы знаете, что бледность — признак аристократичности».
Франц улыбнулся. Альбер воображал, что у него очень бледный цвет лица.
«Я и сам убежден, — сказал ему Франц, — что страх графини перед этим человеком — просто фантазия. Он что-нибудь говорил?»
«Говорил, но только по-новогречески. Я догадался об этом по нескольким исковерканным греческим словам. Надо вам сказать, дорогой мой, что в колледже я был очень силен в греческом».
«Так он говорил по-новогречески? По-видимому?»
«Сомнений нет», — прошептал Франц. «Это он».
«Что вы говорите?»
«Ничего. Что вы тут делали?»
«Готовил вам сюрприз».
«Какой?»
«Вы знаете, что коляску достать невозможно?»
«Еще бы! Мы сделали все, что в человеческих силах, и ничего не достали».
«Меня осенила блестящая идея».
Франц недоверчиво взглянул на Альбера.
«Дорогой мой», — сказал Альбер, — «вы удостоили меня таким взглядом, что мне хочется потребовать у вас удовлетворения».
«Я готов вам его дать, если ваша идея действительно так хороша, как вы утверждаете».
«Слушайте».
«Слушаю».
«Коляску достать нельзя?»
«Нельзя».
«И лошадей тоже?»
«Тоже».
«Но можно достать телегу?»
«Может быть».
«И пару валов?»
«Вероятно».
«Ну так вот, дорогой мой, это нам и нужно. Я велю разукрасить телегу, мы оденемся неаполитанскими жнецами и изобразим в натуре знаменитую картину Леопольда Робера. Если для большего сходства графиня согласится надеть костюм крестьянки из Пацуоли или Соренто, маскарад будет еще удачнее. Она так хороша собой, что ее непременно примут за оригинал «Женщины с младенцем».
«Ей-богу!» — воскликнул Франц. «На этот раз вы правы, и это действительно счастливая мысль.
И самая патриотическая. Она воскрешает времена наших королей-лодырей. А, господа римляне, вы думали, что мы будем рыскать по вашим улицам пешком, как лацарони, только потому что у вас не хватает колясок и лошадей? Ну, так мы их изобретем».
«И вы уже поделились с кем-нибудь этим гениальным изобретением?»
«С нашим хозяином. Вернувшись из театра, я позвал его сюда и изложил ему свои желания. Он уверяет, что нет ничего легче. Я хотел, чтобы валам позолотили рога, но он говорит, что на это нужно 3 дня. Нам придется отказаться от этой роскоши».
«А где он?»
«Кто?»
«Хозяин».
«Отправился за телегой. Завтра, может быть, уже будет поздно».
«Так он даст нам ответ еще сегодня? Я его жду».
В эту минуту дверь приоткрылась, и показалась голова маэстро Пастрини.
«Пермессо?» — спросил он.
«Разумеется, можно!» — воскликнул Франц.
«Ну что?» — спросил Альбер. «Нашли вы нам телегу и валов?»
«Я нашел кое-что получше», — отвечал хозяин. «По всей видимости, весьма довольный собой».
«Остерегитесь, дорогой хозяин», — сказал Альбер. «От добра добра не ищут».
«Ваша милость может положиться на меня», — самоуверенно отвечал маэстро Пастрини.
«Но в чем же все-таки дело?» — спросил Франц.
«Вы знаете, что граф Монте-Кристо живет на одной площадке с вами?»
«Еще бы нам этого не знать», — сказал Альбер. «По его милости мы теснимся здесь, как 2 студента из латинского квартала».
«Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам 2 места в своей коляске и 2 места в окнах, снятых им в палаццо Росполи».
Альбер и Франц переглянулись.
«Но можем ли мы принять предложение человека, которого мы совсем не знаем?» — сказал Альбер.
«Кто он такой, этот граф Монте-Кристо?» — спросил Франц.
«Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не знаю, но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила».
«Мне кажется, — сказал Франц Альберу, — что если верить маэстро Пастрини, такой человек, как этот граф, мог бы пригласить нас иначе, чем...»
В эту минуту в дверь постучали.
«Войдите! — сказал Франц.
Лакей в щегольской ливрее остановился на пороге.
«От графа Монте-Кристо, барону Францу де Эпине и виконту Альберу де Марсеру, — сказал он. И он протянул хозяину 2 визитные карточки, а тот передал их молодым людям. «Граф Монте-Кристо, — продолжал лакей, — просит вас позволить ему, как соседу, посетить вас завтра утром. Он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором часу им будет угодно принять его».
«Ничего не скажешь», — шепнул Альбер Францу.
«Все сделано, как подобает».
«Передайте графу, — отвечал Франц, — что мы сами будем иметь честь нанести ему первый визит».
Лакей вышел.
«Состязание на учтивость», — сказал Альбер.
«Вы правы, маэстро Пастрини. Ваш граф Монте-Кристо очень воспитанный человек.
Так вы принимаете его предложение?» — спросил Пастрини.
«Разумеется», — отвечал Альбер. «Но, признаюсь, мне жаль нашей телеги. И если бы окно в палаццо Росполи не вознаградило нас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц?»
«Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палаццо Росполи», — отвечал Франц.
Предложение двух мест у окна в палаццо Росполи напомнило Францу подслушанный им в Колизее разговор между незнакомцем и транстеверинцем. Если человек в плаще, как предполагал Франц, был тем же самым лицом, чье появление в театре «Аргентина» так заинтриговало его, то он, несомненно, его увидит, и тогда ничто не помешает ему удовлетворить свое любопытство. Франц заснул поздно. Мысли о незнакомце и ожидании утра волновали его. В самом деле, утром все должно было разъясниться. На этот раз таинственный хозяин с острова Монте-Кристо уже не мог ускользнуть от него, если только он не обладал перстнем Гигиса и благодаря этому перстню способностью становиться невидимым. Когда Франц проснулся, еще не было 8 часов. Альбер, не имевший причин с нетерпением ждать утра, крепко спал. Франц послал за хозяином. Тот явился к нему и раскланялся с обычными подобострастием. «Маэстро Пастрини», — сказал Франц, — «если не ошибаюсь, на сегодня назначена чья-то казнь». «Да, ваша милость, но если хотите, чтобы я достал вам окно, то теперь уже поздно». «Нет», — возразил Франц. «Впрочем, если бы я очень хотел увидеть это зрелище, я, вероятно, нашел бы место на Монте-Пинчо». «О, я думаю, что ваша милость не пожелали бы смешиваться с чернью, которая всегда переполняет Монте-Пинчо». «Всего вернее, что я не пойду», — сказал Франц, «но мне хотелось бы иметь некоторые сведения».
«Какие?»
«О числе осужденных, об их именах и о роде казни». «Ничего нет легче, ваша милость. Мне как раз принесли таволетте». «Что такое таволетте?» «Это деревянные дощечки, которые развешиваются на углах улиц накануне казни. На них наклеены имена преступников, их преступления и способ казни. Это своего рода просьба к верующим помолиться Богу, а не с посланием виновным искреннего раскаяния. И вам приносят эти таволетте, чтобы вы присоединили ваши молитвы к молитвам верующих?» — спросил Франц с оттенком недоверия.
«Нет, ваша милость. Я условился с наклейщиком афиш, и он приносит их мне так же, как приносит театральные афиши, чтобы мои гости были осведомлены на случай, если бы кто-нибудь из них пожелал присутствовать при казни».
«Вы очень предусмотрительны», — сказал Франц.
«Могу сказать», — проговорил с улыбкой маэстро Пастрини, «я делаю все, что в моих силах для удобства благородных иностранцев, которые удостаивают меня своим доверием».
«Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об этом, будьте спокойны. А теперь мне бы хотелось прочесть одну из ваших таволетте».
«Сию минуту», — сказал хозяин, открывая дверь. «Я распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке лестницы». Он вышел из комнаты, снял с гвоздя таволетту и принес ее Францу. Вот дословный перевод этой афиши смерти.
«Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторник, 22 февраля, в первый день карнавала, по приговору Верховного трибунала на пьяцца Дель Пополо будут казнены Андреа Рандоло, осужденный за убийство высокоуважаемого и достопочтенного донна Чезаре Торлини, каноника церкви святого Иоанна Латеранского, и Пеппино, прозванный Рока Приори, уличенный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки. Первый будет Мазолатто, второй будет Декапитато. Благочестивые души приглашаются молить Господа о даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополучным преступникам». Это было именно то, что Франц слышал 2 дня тому назад среди развалин Колизея. В программе не произошло никаких изменений. Имена осужденных, их преступления, способ казни были точь-в-точь те же. Таким образом, транстеверинец был, вероятно, никто иной, как Луиджи Вампа, а человек в плаще — Синдбад-мореход,
продолжавший и в Риме, как в Порто-Веккио и Тунисе, свою филантропическую деятельность. Между тем пробило 9 часов, и Франц хотел уже разбудить Альбера, как вдруг, к его величайшему изумлению, тот вышел из спальни и даже в полном туалете. Мысли о карнавале не давали ему покоя и подняли с постели раньше, чем Франц ожидал. «Как вы думаете, сеньор Пастрини?» — обратился Франц к хозяину. «Раз мы оба готовы, не явится ли нам графу Монте-Кристо?» «Разумеется», — отвечал тот. «Граф Монте-Кристо имеет привычку вставать очень рано, и я уверен, что он уже часа два как не спит. И вы считаете, что мы не обеспокоим его?» «Совершенно уверен». «В таком случае, Альбер, если вы готовы, я совершенно готов», — сказал Альбер. «Так идем и выразим нашему соседу благодарность за его любезное внимание. Идем». Францу и Альберу надо было только перейти площадку. Хозяин опередил их и позвонил. Лакей отпер дверь. «И сигнори Францесси», — сказал Пастрини. Лакей поклонился и пригласил их войти. Они прошли через две комнаты, обставленные с роскошью, какой они не ожидали найти в гостинице маэстро Пастрини, и вошли, наконец, в безупречно убранную гостиную. На полу был разослан турецкий ковер, и удобные кресла словно приглашали посетителей отдохнуть на их упругих подушечках и выгнутых спинках. Стены были увешаны картинами известных мастеров вперемешку с роскошным оружием, а на дверях колыхались пышные портьеры. «Если вашим милостям угодно будет сесть, — сказал лакей, — я пойду доложить графу». И он вышел в другую дверь. Когда эта дверь открылась, из-за нее донеслись звуки лютни, но тотчас же смолкли. До молодых людей, ожидавших в гостиной, долетело только мимолетное дуновение музыки. Франц и Альбер обменялись взглядом и снова принялись рассматривать мебель, картины и оружие. Чем дольше они смотрели на всю эту роскошь, тем великолепней она им казалась. «Ну-с», — обратился Франц к своему приятелю, — «что вы на это скажете?» «Скажу, дорогой мой, что наш сосед либо биржевой маклер, сыгравший на понижение испанских фондов, либо князь, путешествующий инкогнито». «Тише», — сказал Франц. «Мы это сейчас узнаем. Вот и он». Послышался скрип отворяемой двери, портьеры раздвинулись, и на пороге показался обладатель всех этих богатств. Альбер двинулся ему навстречу, но Франц остался стоять, как пригвожденный к месту. Вошедший был никто иной, как человек в плаще, незнакомец в ложе, таинственный хозяин с острова Монте-Кристо.